Вадим Зиньковский, один из основателей Азова. Будем говорить о двухлетии полка и не только, о всех других моментах, которые могут интересовать в том числе и наших слушателей. А задать свои вопросы вы можете по номеру 338-82-20, код Киева 044, и еще один номер 094-910-12-20. Звоните и рассказывайте свои истории.
Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Вадим, один из основателей Азова, то, что изначально было добровольческим батальоном, да, позже это стало отдельным отрядом спецназначения Национальной гвардии, то, что в народе сейчас носит название полк Азов. Расскажите, как все начиналось? Два года 5 мая вот отметили-то?
Ну, начиналось все с Майдана, конечно. Основной костяк Азова, тогда еще черных человечков.
Черных?
Да, разговора об Азове тогда еще не было. Вот. Основной костяк это был правый сектор. Вот. Как вы понимаете, правый сектор это была формация неоднородная. Там был кто угодно, в том числе и люди из патриота Украины, которых возглавлял находящийся тогда под следствием лидер Азова, бессменный Андрей Белецкий.
Организация «Патриот» — это харьковская организация?
Нельзя сказать, что она харьковская, не только.
Ну, по крайней мере, основная база была в Харькове. Вот так,
ну, скажем так, Андрей Белецкий, основной костяк были харьковчане. Вот, это к вопросу о том, что бандеровцы, захидняки. Вообще, основной костяк Азова — это центральная восточная Украина. Вот, почти весь руководящий состав. Это все-таки с большой Украины, а не с Запада.
Так, был вот. Правый сектор, там была часть людей, которые шли, так я понимаю, за Белецким.
Да, когда Белецкого выпустили по этой знаменитой амнистии, вот, люди, которые были ему близки, и люди, которые находились на то время в правом секторе, ну, естественно, откололись оттуда и пошли за Белецким. Вот. Сначала были поездки в Харьков, противостояние тогда с оплотом, потому что оплот сумнозвистный.
Тоже. Бойня на Рыморской, с
погибшими. Бойня на Рыморской, да, слава богу, в наш счет. Вот.
Ну,
мы,
слава богу,
проявили решимость и показали предателям Украины, где их место.
Угу. Говорят, что Азов спонсировался Игорем Коломойским, вот, а в 2014 году Филатов заявил в Фейсбуке о прекращении финансирования по причине высказывания, цитирую, фашистствующего Мосийчука. И направленных на самопиар действий Ляшко. Ну, потом, когда было официальное вооружение МВД, финансировались из бюджета государства, якобы поддерживал еще губернатор Донецкой области Сергей Тарута, правда?
А еще Азов финансировался Госдепом и...
Что из этого правда, что нет?
Госдеп, кстати, отказался в свое время
финансировать. Ну, точнее... Надо было признаваться.
Хорошо, а откуда было финансирование, расскажите.
Я не знаю, откуда было финансирование, если честно. Да и не очень хотел тогда об этом знать. Мне все равно. Даже если бы нас финансировал, не знаю, там, Госдеп России, я бы только хлопал в ладоши и говорил, как мы их классно развели.
Еще раз. Вадим Зиньковский, один из основателей Азова, говорит, что не знает, откуда, собственно, эта структура получала деньги.
Ну, послушайте. Я, может быть, и знаю, но у меня нет бумаг на руках, у меня нет, то есть, в общем-то, ну, хорошо, финансирование. С 10 на 11 мая, когда мы высадились в аэропорту Мариуполя, мы двумя самолетами высадились. С 10 на 11 мая 72 человека было перекинуто в аэропорт Мариуполя.
2014 года.
14-го,
вот, 14-го. Я же уточняю, 14-го, да.
Ну, я вас неправильно понял. Ну, одеты были кто в чем. Как бы финансирование какого-то незаметно было, если честно. Ну, оружия тоже не было как такового. То есть у нас попадались люди с дробовиками, у одного была домашняя, 12-й калибр домашний, там, одностволка. Ну, то есть, я не знаю, может быть, Коломойский что-то там и финансировал, но не нас. Вот Днепр-1, да, это Коломойский. А мы тут при чем?
Вадим, а почему 5 мая является днем основания полка Азов?
Первый бой. Колонна азовцев тогда уже объявили о том, что мы Азов. Вот. Меня там не было, кстати. Я выполнял свое обещание отработать 2 недели на фирме. И тогда уже... Ну, то есть я пришел к директору, он мне сказал, говорит... Ну, я понимаю, что ты уже тут у нас работать не будешь. Говорю, нет, не буду. Ну, дай мне, ну, да, я хотя бы найду человека на твое место, то есть, и отработай. Меня там не было в это время, к сожалению. Попали в засаду под Мариуполем. Вот, дали бой. По результату опять в нашу пользу. Один сепаратист был убитый, один взят в плен, Кикидзянов. Ну, вот, не знаю, где он сейчас, надеюсь, в пекле. Ну, вот, это такая вот дата у нас, 5 число.
Вот громко о вас стало известно, собственно, при защите Мариуполя именно. И я очень хорошо помню о том, как поначалу к этому относились местные жители. Я сама родом из городочка рядом, это Приморск, Запорожской области. Вот, ну, у меня много знакомых в Мариуполе. Я точно помню историю о том, что вот фашистствующие молодчики ворвались в город, и точно по отношению к вам было настроено против большинства населения. Сейчас изменилась ситуация?
Ну, тот, кто считал нас фашистскими молодчиками, так и считает, я думаю. Мы оправдываем их доверие. Вот. Ну, а кто тогда считал нас надеждой и опорой Украины, так и сейчас считает. Ну, то есть ничего не поменялось, я думаю.
Но вы даете для этого какие-то основания. Ну, например, неоднозначные символы, которые, например, вот у вас на футболке, да, там, то есть в Германии это все-таки был перевернут этот символ, но он вызывает там четкие ассоциации. Или вот, например, марш, который был в Бердянске именно 5 числа, посвященный 2-летию, да, это устрашающие обычных мирных граждан, фаеры, там, факелы, опять-таки свастика или то, что напоминает свастику на телах ваших бойцов и так далее.
Угу. Ну, знаете, я не психоаналитик, я не знаю, что там людям напоминает свастику. Называть эти факельные шествия с фаерами устрашающими, ну, тот, кто боится, тот, наверное, враг.
Но вас боится обычное мирное население.
Ну, тогда оно не обычное мирное население. Тогда это сочувствующее нашим
врагам.
У
вас сейчас вот эти символы, волчий крюк, черное солнце, да, на знаке, что это, можете рассказать?
Ну, волчий крюк выглядит не так. Угу. Вот. Это идея нации, то есть и посредине Н повторяющийся. Ну, то есть наложение 2 букв, идея нации, и все. Это старый знак. Этот знак использовали СНПУ, этот знак потом использовал патриот Украины. Вот. Ну, всегда в Ате что-то напоминает свастику. Ну, я не против, пусть будет.
Но просто помним же мы, что это не... Ну, проще всего говорить, что так думают враги, да? Но мы помним прекрасно там заявление американских уже конгрессменов, когда отказались выделять помощь полку Азов. Как раз это прозвучало... Давайте даже дам эту цитату, в общем. Сайт конгрессмена... Конъерса. Я благодарен, что Палата представителей вчера единогласно приняла предложенные мной изменения, которые призваны гарантировать, что наши военные не будут готовить членов плохого неонацистского батальона Азов и опасные ПЗРК не попадут в Украину и Ирак.
Ну, что я могу сказать? Ну, окей, я рад за... Как его там? Конъерс?
Конъерс.
Ну, я за него рад.
То есть он тоже сочувствующий Кремлю?
Да.
Или... То есть вас все, кто осуждает вас за, я не знаю, угрожающие или какие-то там... Все, кто не с вами, все сочувствуют Кремлю.
Давайте я объясню это попроще. Мы, наверное, самое успешное и боеспособное подразделение из всех добровольческих подразделений. Уничтожить такое подразделение для Москвы было бы очень вкусно. Ну вот, нас называют фашистами, ищут союзников на Западе и делают такие вот гадости.
Украинские правозащитники делали такие же заявления.
Ну окей, они имеют право на свою думку.
При этом нельзя точно отрицать ваших боевых побед и вклада в там, то,
заслуг.
Что Украина держится, да, и сопротивляется этой агрессии. Какие сейчас настроения основные в полке, я имею в виду идеологические, потому что я вот опять-таки очень хорошо помню организацию «Патриот» в Харькове во главе с Белецким, которые устраивали марши за там, так называемую белую расу и гоняли иностранных студентов, просто их избивали.
Совсем недавно, относительно недавно, я имел разговор с Белецким. И он мне говорил, что нельзя, жизнь нас меняет на самом деле. Молодой максимализм отходит на задний план, практицизм выходит на передний. Мы не можем равняться на... Там... Я не скрою, у нас есть нацисты, откровенные нацисты в полку, там, почитатели Гитлера, там... Да вы знаете, их везде хватает. Как с одной, так и с другой стороны. Но говорить, что это идеологическая база Азова, нет. Да, мы правы. Абсолютно. Но также я могу сказать, что мы, например, там, правые социалисты. Это тоже правда. Понимаете? Никто не копается в этих различиях, в этих... Вот нас, например, называют фашистами. Фашизм – это одно из социалистических течений. И я, например, которая постулирует, что государство все и ничего мимо государства. Понимаете? Я могу назвать себя антифашистом, потому что я, например, так не считаю. Человек должен быть свободен, и роль государства должна... сводиться к сбору налогов и защите территории. И его должно быть как можно меньше в жизни обычного человека. То есть обычный человек, самое идеальное государство для меня – это государство, которое люди не замечают. Вот. Кому это объяснять? Фашисты и все. У вас знак похож на свастику.
Почитание Гитлера и нацизм – это же запрещено законом в Украине.
Что имеется в виду?
Я должен запретить конкретно каждого человека или как?
Нет, я просто... Хорошо, интересно ваше отношение к этому.
Мое?
Да, к этим бойцам.
Я не почитатель Гитлера, он проиграл войну.
К тем людям, которые почитают Гитлера у вас.
Что имеется в виду почитание? Читают «Майн кампф» или что?
Они его уже давно прочитали, идеи, еще в юношеском возрасте, наверное.
Прославляют
Гитлера.
Навряд
ли они его читают каждый день. Сейчас они читают боевые уставы. Понимаете?
Это означает почитание Гитлера, его идеи, последователи.
Давайте различать почитателей Гитлера. Это как субкультура. Вот, например, мальчику понравилась свастика, он ее набил себе на балду, на голову. Вот. И ходит, считает себя правым и, каким-то революционером, протестантом, понимаете?
У вас есть такие мальчики?
А?
У вас есть такие мальчики?
Господи, да полно их везде есть.
Так.
Понимаете? Но, скажем так, они не в руководящем составе. Давайте не забывать о том, что у нас инструктора грузины. Приоткрою вам большую тайну. Вот, может быть, получу от Белецкого за это. Мы сидели, то есть он нас собрал, и когда стал вопрос о том, что нам не хватает знаний, советская школа военная нам не подходит, вообще не подходит для этой войны, и нам нужны инструктора западные, было три варианта. Американцы, грузины и израильтяне. Мы серьезно считали, ну, мы серьезно, ну,
рассматривали.
То есть, ну, у нас не было, да и не было никогда, в общем-то, таких предубеждений. Чистый практицизм.
И вы грузины, да?
Взяли? Да, мы выбрали грузин. Ну, во-первых, языковый барьер, во-вторых, они нам как бы поближе, в-третьих, они больше всего любили Россию.
В вот, кавычках.
И, да.
Понятно. Ну, в принципе, эта информация есть и в Википедии, там на страничке Азова, о том, что с вами работают грузинские инструкторы, которые занимали высшие посты в спецназе грузинской армии.
Да-да.
По какому признаку вы берете людей к себе вот в пол? Потому что у вас есть много иностранных граждан, кроме тех же грузин, вот есть и шведы, и итальянцы, есть и россияне.
Россиян очень много.
Граждан вы имеете в виду, да?
Граждан России, да.
Просто, ну, а, но это же, получается, уже не, а, не официально они находятся в полке, потому что официально они сейчас уже не могут находиться.
Или они получили
самый
гражданство.
Известный наш россиянин, это позывной боцман у него, вот, получивший гражданство, и сейчас он, ну, служит Украине. В другом ведомстве, в другом качестве, ну, с нами связь, понятное дело, не рвет. Вот. Если вы посмотрите статистику, недавно мне попадалась статистика, больше всего иностранцев за Украину погибших, это граждане России.
Вадим, скажите, у нас просто осталось полторы минуточки буквально до окончания эфира. А каково сейчас взаимоотношение официальных руководителей Нацгвардии, МВД и руководителей реальных полказов? Ну, то есть, если будет отдан приказ, которым руководство полка не будет согласно, что будет?
Мы выполним приказ. Это не обговаривается.
Какая сейчас численность полка?
Достаточно для выполнения заданий.
База основная все так же в Мариуполе?
Да.
Возможно, есть ответы, которые никого нельзя говорить на эти вопросы, потому что нас слышат сейчас и на Донбассе, в том числе и на оккупированном временно. Окей. Хорошо, спасибо. Будем заканчивать. У нас еще был сегодня гость раньше в эфире, и мы говорили о привлечении несовершеннолетних к военным формированиям. У вас есть такие?
Я двоих выгнал. Из своего подразделения, да, они скрыли свой возраст, потом я узнал, я их выгнал. Ну, как дети?
Ну, 17 лет, ну, там, до 18
ну,
имеется в виду.
Один из них, сейчас он в Харькове парень, КМС по боксу, вот, он несовершеннолетний. Один КМС, там, один разрядник по стрельбе, он был у меня снайпером, он сказал, что ему 19 лет, но я узнал, что ему 17, и он, мы
понятно,
с ним попрощались. Спасибо.
Но опять-таки хорошо, они приходили неофициально в полк, раз своих документов не видели.
Да, они были неофициально, но это было давно, это было еще в то время, знаете, вот это вот, это еще было в батальоне.
Угу, когда еще не были в составе,
да,
Нацгвардии.
Когда начали переходить в Нацгвардию, то есть это все повсплывало, и... Мы с ребятами распрощались.
Спасибо. Это был Вадим Зиньковский, один из основателей Азова.